Добрый день, дорогие друзья, в студии Мария Заостровных. На волнах радиоканала «Воскресенье», как всегда в это время, вы слушаете программу «Юридический помощник». Сегодня, как и всегда, у меня в гостях Руслан Камалетдинов, правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права». Ну и перед тем, как мы начнем отвечать на вопросы, которые сегодня поступили к нам в программу, напомню, что задать ваш вопрос вы можете по телефону 278-96-41. А начнем мы нашу сегодняшнюю программу с вопроса Егора, который дал другу в долг 200 тысяч рублей. Друг долг до сих пор не вернул. Расписка была, но она не заверена юристом. Есть также свидетель, при котором передавались деньги, и был устно озвучен договор. Просрочка уже полгода. Куда обращаться? Как заставить друга отдать деньги? Реально ли вернуть их через суд? Итак, Руслан.
Попробуйте, конечно, заставить вернуть их через суд. Иного я вам варианта предложить не могу. Расписка, по факту, является договором займа. Поэтому тот факт, что отсутствует бумага под названием договор займа, никак не делает недействительным ту расписку, которая была написана в подтверждение получения денежных средств.
Я, насколько просто понимаю, там расписка не заверена. То есть обычно ведь нотариус заверяет подобные расписки, а тут она не заверена.
Да, заверение расписки либо договора займа юристам не требуется, вообще законом не предусмотрено. То, что нотариус не заверил, это не делает эту расписку недействительной. Что и заверил, что не заверил, равнозначную расписку имеет силу. Поэтому вы имеете право смело обращаться в суд, регулируются ваши отношения гражданским кодексом, разделом договор займа, а именно пункт 2 статьи 808 Гражданского кодекса Российской Федерации. Со ссылкой на данную статью, имея расписку, вы можете взыскать с займополучателя денежные средства. Кроме того, можете взыскать по статье 809 проценты за пользование денежными средствами. 809 Гражданского кодекса. Сразу отмечу, что из практики бывают ситуации, когда расписка написана, но не указан срок возврата этих денежных средств. Так вот, в данном случае, прежде чем обращаться в суд, вам необходимо будет письменно уведомить займополучателя о возврате денежных средств. То есть, допустим, в расписке указан адрес займополучателя. По данному адресу отправляете письмо с описью вложения с уведомлением о необходимости возврата денежных средств в срок до такой определенной даты заказной. Вот если после этой определенной даты деньги не вернутся, тогда обращайтесь в суд. С того момента, как вы такое письмо отправили, была обозначена дата возврата денежных средств. С обозначенной даты возврата денежных средств начинает течь срок исковой давности 3 года. То есть, если после такого письма в течение 3 лет вы не заявите в суд, то займополучатель может в последующем по истечению 3 лет заявить ходатайство о применении срока исковой давности, и в ваших исковых требованиях будет отказано. Поэтому будьте бдительны и имейте в виду, что если такое письмо отправляете с требованием вернуть, после даты, указанной в письме, необходимо обращаться в суд с требованием о взыскании денежных средств.
Суд обращаться в уголовный или мировой?
Если сумма займа до 50 тысяч рублей, тогда мировой суд.
В данном случае 200 тысяч.
Если 200 тысяч рублей, тогда районный суд по месту нахождения ответчика.
То есть суд того района, в котором живет тот, кто деньги получил.
Если в договоре не предусмотрена возможность или в расписке рассмотрение дела по месту нахождения истца, так называемая договорная подсудность.
Не думаю, на самом деле, что там такое есть.
Я удивлюсь, если там такое будет, конечно.
Мне кажется, в таких ситуациях все-таки надеешься, что до суда не дойдет, тем более 200 тысяч, сумма довольно большая, и абы кому ее не даешь. У нас следующий вопрос. Он пришел от Игоря. Он опоздал на работу на 2 часа. Начальник заставил его отработать это время. И теперь Игорь спрашивает, прав ли, собственно, начальник. Должен ли сотрудник отрабатывать время, на которое он опоздал по Трудовому кодексу? То есть Игорь мало того, что опоздал на работу, так теперь еще и недоволен решением начальника. Игорь, ай-яй-яй.
Бывают разные причины опоздания, поэтому, может, она уважительная является. Поэтому Игорю советую в такой ситуации письменным заявлением к начальнику обратиться и с приложением тех документов, которые, допустим, будут указывать на уважительность причины опоздания на работу. Если бы опоздали на 4 часа, это являлось прогулом бы и основанием, в принципе, для увольнения.
Игорь всего на 2 часа опоздал.
А если 2 часа, тогда это дисциплинарное взыскание предусматривается в виде, допустим, выговора, либо замечания.
Начальник в данной ситуации поступил по-другому. Он просто заставил отработать человека.
Начальник, если следуя букве закона, должен был ограничиться либо выговором, либо замечанием. А тот факт, что он заставил его отработать, это является прямым нарушением трудового законодательства. И гражданин, который опоздал на 2 часа, в этом случае может обратиться в трудовую инспекцию с жалобой на работодателя. И трудовая инспекция может его наказать. Но надо не забывать, что работодатель может наказать того, кто обратился в трудовую инспекцию, по сути, по своей же вине опоздания. Поэтому тут такой неординарный случай, но довольно-таки практикующий. Я советую вместо того, чтобы спорить с работодателем, либо не опаздывать, либо все-таки ну, отработать 2 часа этих, в принципе, деньги за это, я так понимаю, получаете, вопрос в этом не стоит. Ну, а если следовать букве закона, то я говорю еще раз, либо выговор, либо замечание. Отрабатывать начальник по букве закона вас заставить не может.
В общем, Игорь, наш вам совет, поменьше опаздывайте на работу и поменьше спорьте со своим начальством. Ну что ж, дорогие друзья, Руслан Камалетдинов сегодня отвечает на ваши вопросы, юрист и управляющий партнер юридической компании «Аспект права». Задать свои вопросы к нам в рубрику вы, кстати, можете напрямую к Руслану. Сделать это можно по телефонам 266-44-84. А мы продолжаем и успеем сегодня ответить еще на один вопрос. У моего отца есть небольшой садовый участок под Екатеринбургом. Он оформлен в его собственность. Собственность отца, видимо. Рядом есть такой же участок. Недавно там появились новые хозяева. Они поставили новый забор между участками. Мы их не просили. Недавно пришли к нам со сметой, в которой указана стоимость работ 50 тысяч рублей. Требуют оплатить половину, потому как забор общий. Правы ли они и что делать в такой ситуации?
А вы принесите им свою смету на 100 тысяч рублей, допустим, и скажите, что забор-то мы установили, пожалуйста, заплатите половину.
Так я, насколько понимаю, старый забор они снесли, а новый поставили, за который теперь вот требуют денег.
Да, ну вот ситуация примерно такая, то есть они могут также в теннис сыграть и свой мяч забить, по сути. Поэтому то, что делают соседи, абсолютно с точки зрения закона не обосновано. Вы можете не платить этих денег, вообще непонятно, откуда эта смета взялась, а тот факт, что они возвели забор, это их личное пожелание, они могли бы и золотым его сделать, или платиновым. Поэтому ничего они не получат, наверное, я так понимаю, если вы не хотите платить. И не стоит задумываться о том, что их требования законны. Это просто по воле сторон вопрос решается. Если вы договорились о том, что забор будете возводить на общие денежные средства, тогда изначально нужно было эти деньги собрать, определиться с дизайном забора, со стоимостью его и возвести соответственно. А в таком порядке, когда один из собственников земельного участка решил оградиться от вас большим забором в 50 тысяч рублей, то изначально заплатив эти деньги, я думаю, он понимал, что данные деньги он выплачивает в собственную карману, и это чисто личные его расходы. А то, что сейчас он делает и предлагает вам смету, это просто попытка получить часть денег, наверное, потраченные им. То есть просто попытка. Но данная попытка законодательно, она не обоснованная.
Вообще, мне кажется, действительно логично было бы договориться. То есть сначала обговорить условия забора, то есть какой он будет, стоимость его, материалы, а потом уже его возводить. И требовать деньги уже после того, по факту, да, как забор поставлен. Это выглядит действительно со стороны не очень логично, но как минимум.
Да, некоторые просто ставят 3 колышка и протягивают там, допустим, и ниточки, либо просто брусок какой-нибудь, несколько брусков. И вот, пожалуйста, забор.
Но это может зависеть от размеров участка и от местности еще, может быть, да, немного. Но действительно, забор за 50 тысяч рублей лично для меня дороговато.
Я не осуждаю ни ту, ни другую сторону. В принципе, вопрос задан со той стороны, которые предъявлены требования об оплате. Ну, а рекомендация моя стороне, которая этот забор возвела, все-таки прежде чем делать такие вещи, необходимо для начала попробовать договориться с соседями, а потом уже возводить и тратиться. Ну, раз вы в другом порядке начали действовать, то риск таких действий, он возлагается на вас, и, в принципе, вы этот риск понесли и заплатили деньги из личного кармана.
А, кстати, есть вообще какие-то нормативные акты, которые регулируют так или иначе постановку заборов на участках?
Нормативные акты установки заборов и оплату их, таких актов нет. Просто забор, он возводится на той границе, которая установлена при межевании.
Ну что ж, кратко и по делу. Руслан, спасибо вам большое. Мне в конце передачи осталось только напомнить, что задать свои вопросы в рубрику «Юридический помощник» вы можете по телефонам 278-96-41 и 266-44-84. На сегодня все. В студии программы «Юридический помощник» сегодня для вас работали Руслан Камалетдинов, наш постоянный эксперт, юрист, правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права». Программу для вас провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!